Всем привет! В эфире 70-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Роза Жира».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфину жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Дорогие друзья, вот у нас такой приятный небольшой юбилей. Мне очень нравится, что я праздную его не только с вами, но и с моими коллегами, замечательными блогерами, которые теперь ведут блоги в проекте «Карманный ученый». Залезьте обязательно на наш сайт, сайт издательства «Розовый жираф». Найдите там блоги. Зооблог, IQ-блог, Космоблог, Палеоблог, Геоблог, еще ряд блогов. На прошлой неделе там было множество головоломок и задачек в IQ-блоге. Такой специальный блог, IQ, значит, интеллектуальный коэффициент. В Космоблоге рассказывалось про новый марсоход, который запустили только что ученые из агентства НАСА. Он полетит на Марс искать там микробов древних. В Геоблоге мы рассказывали про 10 самых популярных на Земле фамилий и 18 способов здороваться в разных странах. Зооблог рассказывает очень много о том, что можно увидеть прямо в вашем парке. Например, на прошлой неделе зооблог рассказывал о нашествии клестов. Это очень интересные, необычные, красивые красные птички с совершенно чудовищным перекрещенным клювом. Посмотрите на сайте фотографию. И эти птицы прилетели к нам, и они собираются прямо зимой откладывать яйца и выводить птенцов. Почитайте, очень интересно про это пишет Анна Могильнер в зооблоге на сайте издательства «Розовый жираф». На следующей неделе она будет писать о том, как различать следы на снегу. И, в общем, с ее блогом прогулка в парк делается очень интересной. Звоните нам почаще на телефон 514-09-49, задавайте ваши вопросы. Мы получили множество интересных вопросов и на этой неделе. Например, вот такой вопрос мы получили недавно.
Здравствуйте, карманный ученый. Меня зовут Ян. Мне 7 лет. Будет скоро 8. Я хотел бы задать вопрос. А что будет делать космонавт, если у него заболит аппендицит в космосе? Спасибо. До свидания.
С этим вопросом я, конечно, позвоню моему другу по имени Лена, Лена де Винне. Она жена бельгийского генерала Франка де Винне, который больше полугода провел на Международной космической станции и очень много рассказывала ей и мне про все это. И Лена написала очень интересную книгу, я на сайте положу ссылку на нее, о том, как она общалась со своим мужем по телефону, пока он летал в космосе. И она нам расскажет, как быть, если на орбите случится аппендицит. Можно ли что-то быстро сделать?
Алло.
Привет, Лена, это карманный ученый.
Привет, карманный ученый.
Вот, мне тут звонят и спрашивают, что будет, если на орбите у космонавта начнется аппендицит?
Аппендицит – дело серьезное, потому что его нельзя проверить сильно заранее. То есть можно пойти к врачу и промять живот, и на неделе 2-3 есть гарантия, что аппендицита нет. Но почему аппендицит берется, никому не известно. Аппендицит – это отросток в кишечнике, куда может попасть что-то лишнее, что не переварил желудок. И это может произойти в любой момент.
Ну, то есть, точнее, аппендикс – это такой отросток, а аппендицит – это его воспаление, если что-то с ним случится, да?
Да.
Так, правильно. Так.
И поэтому вообще статистически аппендикс воспаляется в большинстве случаев у людей в возрасте до 30 лет. Поэтому вероятность, что будет аппендицит, заболевание на борту у космонавта, оно довольно низкое, потому что все-таки в космос попадают люди постарше, ведь они же уже к тому моменту много учились и работали.
Так.
И, насколько мне известно, такого еще не было. Но вообще медицинская эвакуация предусмотрена на борту станции. То есть если произойдет что-то такое, с чем нельзя справиться лекарствами на борту. Чтобы спуститься с космической станции на Землю, нужно сесть в «Союз», космический корабль. И, в общем, в течение 3 часов можно оказаться на Земле. Но
корабль, который пристыкован к Международной космической станции, там стоит, в любой момент можно забраться, прыгнуть и за 3 часа оказаться на Земле.
Ну, с момента отстыковки от станции, в принципе, на Земле можно оказаться за 3 часа. Собственно, столько времени и нужно, когда идет запланированная расстыковка и посадка. Проблема в том, что неизвестно, в каком месте Земли окажешься. Ведь во время запланированной стыковки, если все идет по графику, то капсула садится в диапазоне нескольких километров, где ее уже ждут. А если садиться в нерасчетное время, то можно оказаться в любом месте земного шара, и может понадобиться еще двое суток, чтобы спасатели нашли корабль. То есть садиться в экстремальных, незапланированных условиях очень не рекомендуется.
То есть вызвать скорую помощь куда-нибудь в середину Тихого океана, где ты окажешься после этого.
Да, это очень сложно, что океан, что джунгли. Даже в Иркалык, куда расчетная посадка происходит, вызвать скорую помощь бывает сложно.
Это в Казахстане, да?
Да, расчетная посадка, она в Казахстане. Но помнишь, может быть, когда была посадка Франка почти 2 года назад?
Да.
Он застрял на лишние сутки, потому что была нелетная погода, и вертолеты-эвакуаторы не могли прилететь на место посадки. Их пришлось вывозить на бронетранспортерах.
Да, я помню, это было поразительно. Мы все так волновались и ждали, а потом, когда он приземлился, он действительно 100 лет был вынужден провести в этом маленьком городке.
Ну вот лишние сутки их вывозили на бронетранспортерах, потому что 50-летней давности эти монстры были единственные, кто мог проехать по пересеченной местности в плохую погоду. А какая же там скорая помощь проедет? Поэтому да, если происходит любая медицинская острая ситуация, с которой нельзя справиться на борту, то всегда есть возможность эвакуировать экипаж. То есть на борту всегда столько кораблей «Союз», в каждом из которых 3 человека, сколько нужно, чтобы в любой момент эвакуировать полный экипаж.
Скажи, пожалуйста, а в истории Международной космической станции были какие-то медицинские приключения вот за все эти годы?
Насколько мне известно, не было эвакуации со станции, ну, то есть вообще никогда, чтобы вне графика раньше взяли и вот резко и улетели именно из-за того, что что-то случилось. Так.
А вообще неприятности какие-то, которые вот решались на месте?
Ну, неприятности на месте, как сказать, все люди, у всех может быть неважное самочувствие. То есть у каждого космонавта есть своя личная аптечка. И эта аптечка разделена на 2 части. Есть предметы общего пользования. То есть, ну, заболела голова, имеешь право пойти и выпить обезболивающее. Для этого не надо консультироваться с врачом. Есть какие-то витамины, ведь нет же свежих фруктов, свежих овощей, нет солнечного света. То есть каждый принимает, заранее составив план со своим собственным врачом, какие принимать витамины. Это как бы не выписанные лекарства. А дальше есть аптечка, в которой есть препараты более серьезные, которые на Земле может только врач прописать, и их можно купить по рецепту в аптеке. И каждый космонавт имеет своего лечащего врача, он с ним консультируется как минимум раз в неделю, если хочет чаще. И тогда по консультации с Землей могут быть прописаны лекарства, которые физически на станции есть, но сами они их принимать не будут без рекомендации медиков.
А если вот, например, зуб очень сильно заболит, не станешь же эвакуироваться ради зуба?
С зубом смешная история, потому что, ну, во-первых, все проходят медицинскую проверку регулярно, раз в год вообще космонавты всегда проходят медицинскую проверку. И перед пуском есть очень крупная проверка, которая в том числе включает зубную проверку. То есть такие крупные потенциальные проблемы, как загниение корня, они все на рентгенах выявляются. То есть это все, если надо, лечится заранее. То есть назревающий кариес, ведь кариес же может назревать долгое время, поэтому все, что маломальски назревает, лечится заранее. Если же происходит воспаление, то есть это заболевание, которое на Земле, может быть, можно и вылечить, но глобально оно лечится вырыванием зуба, то на борту всегда есть человек, который получил базовую медицинскую подготовку, включая обучение вырыванию зубов.
Ого!
Фрэнк, который является инженером и военным летчиком, он в том числе получил 4-часовую подготовку по вырыванию зубов.
Ого!
Как он всем говорит, я вам очень не советую идти ко мне на прием, но если очень надо, зуб вырву.
А интересно, там же невесомость ведь очень непросто вот упереться, дернуть. Надо, чтобы вот держал кто-нибудь.
Да, да, это все входит в подготовку, как механически создать рычаг, чтобы это вынуть. Но, в принципе, любое воспаление, оно лечится, то есть сделать укол, они все умеют делать уколы, они все умеют брать друг у друга и у себя сами кровь из вены, потому что кровь берется, чтобы измерять медицинские разные параметры для экспериментов биологических. То есть они все умеют сделать друг другу укол в челюсть, чтобы ввести обезболивание, и дальше рвануть зуб, потому что таким образом чистится загноение. Это вот эвакуация не требуется при зубном воспалении.
А приходилось когда-нибудь кому-нибудь вырывать зубы на орбите?
Не слышала никогда такого, нет.
Ну, то есть, в целом, пока никто не слышал о каких-то вот реальных неприятностях?
Нет.
Тьфу-тьфу.
Тьфу-тьфу.
Ну и слава богу.
Да.
Спасибо тебе большое, Лен.
Пожалуйста, обращайтесь.
Пока-пока.
Пока.
А теперь подошло время нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Я напомню правила. Сейчас я назову 4 факта. Один из них будет полной чушью. Если внимательно слушать передачу, можно угадать самому, какой из фактов полная чушь. А если не угадаете, отгадку скажу в конце. Слушайте внимательно первый факт. Человек может сам вырезать себе аппендикс, если у него случится аппендицит. И такие случаи в истории бывали. Врачи, попав в такое тяжелое положение где-нибудь в ненаселенной местности, сами вырезали себе аппендицит. Факт второй. В Японии есть поезда, которые не едут по рельсам, а летят над рельсами, потому что их отталкивает от рельсов сильнейший магнит. И они фактически летят над рельсами на огромной скорости. И вперед их тянет тоже сильнейший магнит. Факт третий. Электрический сигнал по нашим нервам передается со скоростью 500 метров в секунду. Это получается 1 километр за 2 секунды. Факт четвертый. Когда вы икаете, если начать часто-часто кашлять, то икота может пройти. Кашель спасет вас от икоты. Вот подумайте, какой из этих фактов был полной чушью. Отгадку я скажу в конце передачи. Вы знаете, среди вопросов, которые мне задают на наш специальный телефон 514-09-49, я напомню, это делать совсем несложно, надо просто оставить запись на автоответчике, не забыть дважды продиктовать номер своего телефона и когда можно вам перезвонить, укажите время. Не забывайте указывать всегда город. Нам звонят сейчас изо всех городов, и мы не всегда знаем, куда перезванивать. Так вот, среди этих вопросов есть чудовищно сложные. Они кажутся простыми, а ответить на них невероятно сложно. Вот есть вопрос, на который я думал 2 года, как ответить, и советовался со своими разными учеными, друзьями. И, по-моему, сегодня настало время, наконец, попробовать на него ответить.
Здравствуйте, меня зовут Владик. Я хочу задать вопрос. Почему магнит магнитится к холодильнику?
Здравствуйте. Я хочу задать вопрос. Почему магнит притягивает?
Здравствуйте, меня зовут Маша. Мне 9 лет. Я хотела бы спросить, почему магниты притягивают к себе все железное?
Здравствуйте, меня зовут Аня. Мне 7 лет, скоро будет 8. Я хотела задать вопрос, как делают магниты и почему магниты не просто кусок железа, а они притягивают. Спасибо.
Видите, разные дети его задают регулярно. Я сейчас попробую на него ответить. Если вы решите, что вы не поняли или вам не понравился ваш этот ответ, позвоните по телефону 514-09-49 и скажите, что вы ничего не поняли и просите объяснить еще раз. Или, может быть, вы что-то поняли. Вообще расскажите, как вы относитесь к магнитам. А я звоню Ане и делаю попытку объяснить эту очень сложную тему, которая проходит в университете.
Алло?
Здравствуйте, а можно попросить Аню?
Аню?
Да.
Здравствуйте, одну минуту. Алло.
Привет, Аня, это карманный ученый.
Здравствуйте.
Ты спрашивала, почему магнит притягивает железное?
Да.
И вообще, как работает магнит, да? Давай поговорим про это.
Угу.
Как он устроен?
Хорошо.
Вообще, это страшно сложный вопрос. Если честно, он один из самых сложных, и чтобы на него совсем полностью ответить, надо 10 лет проучиться в школе.
Да.
Но ты в каком классе?
Я во втором.
Во втором, то есть 2 года ты уже проучилась?
Ну да.
Я сейчас постараюсь дать ответ, который, скорее всего, я думаю, ты поймешь и поймут слушатели, которые еще не 10 лет проучились в школе. Но он будет не совсем полный. Это будет такой приблизительный ответ.
Да.
Вообще на очень многие вопросы бывают только приблизительный ответ, а полного даже вообще нету. На некоторые вопросы ученые еще не нашли ответы. Но про магниты-то мы знаем, просто объяснить очень сложно. Нужна очень сложная там математика всякая для этого и физика. Но мы начнем по-простому. У тебя есть вот дома магниты какие-нибудь, например, на холодильнике?
Да.
Какие-нибудь симпатичные? Там что-нибудь нарисовано на них?
Ну, у меня есть магнит деревянный.
А, и что на нем, и что он изображает? Какую-то фигурку?
Это сердечко такое деревянное.
Ага. Но дальше снизу у сердечка есть, собственно, сам магнит, да? Вот этот черненький такой материал.
Да, там есть магнит.
Это особенный материал, который может притягивать некоторые другие предметы. И чтобы ответить, почему он так делает, И как это работает? Мы должны с тобой договориться про одну только вещь. Одну сложную вещь тебе надо понять. Что все на свете состоит из крошечных частиц, которые мы не видим глазом. Их нельзя увидеть даже под микроскопом. Любое вещество, любой предмет, вот все, что ты сейчас видишь, вот перечисляй, что ты сейчас видишь?
Я вижу машины.
Машины?
Около окна.
Так, а внутри, в квартире, что ты видишь? Ты видишь свои руки?
Да.
Ты видишь стул, да, видишь лампочку?
Да.
Все на свете, все состоит из так называемых атомов.
Понятно.
Это такие очень маленькие частицы. И внутри у атомов есть еще более маленькие частицы, они называются электроны. И вот это единственное слово, которое я прошу, чтобы все запомнили. Ты можешь его повторить? Электрон. Электрон.
Электрон нет.
Электрон, просто повтори. Электрон.
Электрон.
Все на свете состоит из атомов, и у них внутри есть электроны. И вот каждый такой электрон работает как магнит. Каждый электрон мог бы к себе что-нибудь притягивать. И поэтому, по идее, например, твои руки могли бы работать как магнит. Ты могла бы поднести свою руку, не знаю, вот к чему-нибудь металлическому, и это металлическое к тебе бы притянулось. Представляешь, как было бы интересно? Протянула руку, и какие-нибудь гвозди там полетели со стола прямо тебе в руки. Было бы очень удобно. Но есть одна проблема. В твоих руках электроны тянут во все разные стороны. Их там очень много, и они тянут в самые разные стороны. Поэтому все вместе получается, что они не тянут никуда. Представь себе, что какие-то люди, например, ухватились за веревку, которая привязана к кораблю. И один тянет вправо, другой влево, один назад и другой вперед. Корабль не сдвинется с места, правда?
Да.
То же происходит и с электронами в твоей руке. Они тянут во все стороны, поэтому гвоздь, который лежит на столе, не будет к руке прилипать. Но есть такие материалы особенные, вот из которых делают магнит, в котором все электроны повернуты в одну сторону и тянут, соответственно, в одну сторону. У таких материалов есть два полюса, южный и северный, говорят. То есть два конца есть у магнита. А ты знаешь, да, что одним концом магнит тянет, а другим отталкивает?
Да, у меня были некоторые магниты, но мне получать, но они куда-то делись.
Так вот, вот в этих материалах все электроны повернуты в одну сторону и хором могут тянуть такие предметы, в которые могут притягиваться. Это всякие железные предметы. Но это еще не все. Вот так работают обычные магниты, которые, например, на холодильнике. Там все электроны повернулись в одну сторону и притягивают. Есть гораздо более мощные магниты. Я сейчас расскажу, как они работают. Только я забыл одну вещь тебе сказать. Ты, наверное, хочешь узнать, ведь как делают эти магниты, откуда они берутся, почему в них все электроны смотрят в одну сторону.
Понятно. А почему магнит притягивает только железо?
Это тоже хороший очень вопрос. Дело в том, что на самом деле электроны очень хотят запрыгнуть в железо. Железо – это такой материал, в котором есть много места для электронов. Вот, в деревяшке его нету, а в железе есть много лишнего места для электронов. И они очень хотят туда запрыгнуть. И поэтому они притягивают к себе железо.
Понятно.
Тут есть важный вопрос, как делают магниты. Для того, чтобы все электроны в кусочке магнита смотрели в одну сторону, его надо намагнитить. Для этого можно, например, подействовать на него другим сильным магнитом. И тогда все электроны, которые исходно бегали и смотрели в разные стороны, как в твоей руке, помнишь, мы говорили?
Понятно.
Так вот, если подействовать с сильным магнитом, то все электроны повернутся в сторону этого сильного магнита. И твой кусочек тоже станет магнитом, он намагнитится. И это еще не все.
Понятно.
Существуют еще более сильные магниты, которыми можно поднять целый поезд. Например, в Японии ездят поезда, которые при помощи магнитов отталкиваются от рельсов и двигаются вперед со страшной скоростью. Это другие магниты, не такие, как у тебя на холодильнике. Они называются электрические магниты. И они работают так, что если взять провод, кусок провода, и заставить электроны бежать по нему, то такой кусок провода начинает очень сильно к себе притягивать, например, железные предметы. То есть вот эти бегущие электроны тянут еще лучше, чем стоящие. Вот я тебе уже рассказал, что в магните, который у тебя на холодильнике, в нем электроны стоят неподвижно, да, и повернулись все в одну сторону, чтобы тянуть вместе, хором. А если электроны будут по куску проводу бежать, то тогда они вместе будут тянуть еще сильнее. Такой магнит называется электромагнит. Можно взять очень длинный кусок такого провода и намотать его на катушку. Получится электромагнитная катушка. И вот такие катушки очень много где используются. Например, в таких поездах, которые отталкиваются от рельсов при помощи магнита. Я на сайте положу фото, и ты увидишь, как в Японии ездят поезда при помощи магнитов.
Понятно.
Ну хорошо. У тебя есть какие-то еще вопросы про магниты?
Нет, у меня больше вопросов нет по поводу магнитов.
Ну хорошо, звони нам еще.
Спасибо большое за рассказ о магнитах.
Спасибо, пока.
До свидания.
Ну вот я не знаю, насколько у меня получилось. Если ваши папы или мамы умеют объяснять какие-то очень сложные вещи очень хорошо, пожалуйста, запишите на наш автоответчик на телефон 514-09-49, как они это делают. Прямо вместе с ними позвоните, и мы включим эти кусочки в нашу передачу. Потому что вообще объяснять простым языком сложные вещи очень непросто. И бывают такие папы и мамы, которые это делают чудесно. Давайте использовать этих пап и мам вместе для пользы нашей с вами передачи. Потому что вместе интереснее.
Здравствуйте, карманный ученый. Меня зовут Яфа. Мне 5 лет. Я хотел задать вопрос. Как в огонь потухает от воды, и кто больше знает, дядя Кузя или карманный ученый?
Итак, кто больше знает, карманный ученый или дядя Кузя? Я, честно говоря, не знаю, кто такой дядя Кузя, то есть я уже, получается, чего-то не знаю. А на самом деле я очень многого не знаю, и мне это очень нравится, потому что я очень люблю узнавать что-нибудь новое. Вот сейчас мы это обсудим.
Алло.
Алло, здравствуйте. А можно попросить Яшу?
Да, пожалуйста. Яша, это тебе карманный ученый звонит.
Алло.
Привет, Яша.
Да, здравствуйте.
Это карманный ученый.
Да, я знаю.
Скажи, пожалуйста, а кто такой дядя Кузя?
Это выходит такая передача дяди Кузя и Чевостик. И там они отправляются в пучер Сети, а дядя Кузя изучил, что наука приезжала. Вот тот первый.
А, это очень интересно.
А дядя Кузя — это тот, кто правит Чевостиком.
А, это очень интересно. Значит, есть Чевостик, и там есть передача про дядю Кузю. Надо ее посмотреть или послушать. Я никогда ее не видел, но я тебе хочу вот что сказать. Карманный ученый знает не очень много. На самом деле, очень часто карманный ученый должен позвонить другим ученым или почитать какую-нибудь книжку, чтобы ответить на вопрос. Но самое главное, что на очень многие вопросы ответа вообще нету. И мы вообще, если взять всех ученых вместе, все книги вместе сложить, то получится, что вот вообще-то мы знаем гораздо меньше, чем еще осталось на свете тайн. На свете еще очень много тайн, мы еще очень многого не знаем. Мы, например, до сих пор не знаем, была ли жизнь на Марсе. Если была, то какая это была жизнь и куда она делась? Мы многое не знаем даже вот про наше тело. Мы не знаем точно, как в мозге работает, например, память, почему мы запоминаем какие-то вещи. Очень много есть вещей, которые мы еще не знаем, их предстоит еще узнать. Мне кажется, самое главное — это не сколько ты знаешь, а умеешь ли ты найти ответ на вопрос. Если тебе стало что-то очень интересным, можешь ли ты почитать это где-нибудь или поставить свой собственный эксперимент какой-то, чтобы узнать ответ на вопрос.
Ну, посмотреть какие-то древние картинки.
Какие-то картинки посмотреть, может быть, в них будет какой-то ответ, точно. Вот, а что касается огня, который потухает от того, что на него льется вода, это очень просто. Дело в том, что когда ты видишь, что вот горит что-нибудь, вот ты где видел огонь? Что у вас горело?
Да, часто мы ходим на лесную поляну, и там у нас горит огонь.
Так вот, когда ты смотришь на то, как он горит, на самом деле там происходит очень интересная вещь. Дело в том, что огонь не может жить без воздуха. Когда горят, например, дрова или деревяшки, это на самом деле воздух на них набрасывается и так их кусает и пожирает. И от этого начинается свечение. От этого воздух начинает светиться, и ты видишь огонь. И вот если сделать так, что воздух не будет попадать на дрова, то никакого огня не будет, потому что воздух не сможет кусаться и пожирать дрова. И есть разные способы. Можно набросить на огонь одеяло, и воздух не будет попадать на дрова, и огонь кончится. А можно налить воды. И вода тоже ведь, она работает как такой клей, да, как пленка. Она обмазывает все дрова со всех сторон, и воздух не может сквозь воду добраться до дров, и поэтому огонь прекращается. Ты когда-нибудь видел, как пожарные тушат огонь?
Я смотрел картинки в книжке пожарников.
Я вот на сайте повешу видео, и там будут разные сцены тушения пожаров, и ты сможешь посмотреть, как пожарные борются с огнем. Договорились?
Да. Я уже помню, как в одном доме был пожар у нас в этом году. Но он уже начерез был.
И ты это видел?
Я тогда дома сидел и не гулял.
Хорошо. Но я надеюсь, вам не придется иметь с этим дело, никому, наши дорогие слушатели. Но если вы увидите огонь, и надо будет его срочно потушить, главное просто сделать так, чтобы на дрова не попадал воздух. Можно набросить одеяло плотное, только не занавеску какую-нибудь, потому что занавеска пропускает воздух и только загорится еще сильнее. Либо водой полить, это самое простое.
Да.
Ну хорошо, звони нам еще.
До свидания.
Пока. Пока-пока. А парочку следующих вопросов я обсудил на встрече, которая у меня была с родителями наших слушателей. Я их пригласил в кафе «Август». Мы там ужинали как-то раз вместе с родителями, их было еще 15. И мы вместе звонили разным детям и вместе придумывали, чтобы им ответить в ответ на их сложные такие вот вопросы. Поэтому вы не удивляйтесь, на записи будет немножко шумно, потому что мы звонили из довольно такого шумного, но очень приятного места. И мы очень хорошо провели с ними время. Вот послушайте первый вопрос из города Санкт-Петербург.
Алло, добрый день. Меня зовут Саша. Мне 6 лет. Я хотела узнать, почему люди могут икать. Спасибо, до свидания.
Алло, здравствуйте.
Привет, Саша, ты карманный ученый.
Здравствуйте.
А ты часто икаешь?
Да, я часто икаю.
А что ты делаешь, когда ты икаешь? Как ты спасаешься от этого?
Я от этого спасаюсь. Водой теплой спасаюсь.
Водой спасаешься? Ты пьешь воду, да?
Да, теплой.
Это помогает. Есть еще один способ, я тебе чуть-чуть позже про него расскажу. А пока я должен тебе объяснить, от чего ты икаешь. Дело в том, что вот ведь ты же умеешь дышать, правда?
Конечно, все дышат.
А можешь подышать глубоко? Вдох и выдох. И вдох, и выдох. Ну что, двигаются у тебя ребра?
Конечно.
А знаешь, почему они двигаются? Потому что твой мозг приказывает им двигаться.
Ага.
Они выполняют его приказ. Ты знаешь, что такое мозг?
Мозг — это о чем мы думаем.
То, чем ты думаешь. А где у тебя мозг, ты знаешь?
В голове.
В голове, точно. Так вот, когда ты дышишь, он выполняет твои приказы. Но иногда бывает, что все это дело перестает тебя слушаться. Вот знаешь, бывает же, что дети тоже, когда очень устают, или у них плохое настроение, или что-то очень неожиданное происходит. Ну, например, они в другую страну переезжают. Куда-нибудь на самолете. Они иногда совершенно перестают слушаться. И вот точно так же твои мышцы в какой-то момент вдруг по ошибке могут перестать слушаться твоего мозга. И происходят резкие вдохи. Такие. Слышала, как я сейчас пытался вдохнуть? Вот резкий короткий вдох.
Да.
И вся эта система перестает слушаться. Скажи, пожалуйста, а у вас дома есть компьютер какой-нибудь?
Конечно. У меня есть iPad, а у мамы и у папы есть куча ноутбуков и один большущий компьютер.
Скажи, пожалуйста, а вот все эти бесконечные компьютеры, бывает, что они перестают вас слушаться и зависают?
Да, но это значит, что они до смерти голодали, и мы их тогда заряжаем.
А, это когда зарядка кончается. Но бывает, что они даже при полной зарядке перестают слушаться, и тогда их надо перезагрузить. Ты видел, как их перезагружают?
Да, знаете, у меня вот тоже иногда iPad сходит с ума и перестает меня слушаться. И я начинаю не знаю, сколько раз его включать, и когда он наконец начинает меня слушаться, тогда я начинаю выиграть.
Ну вот, а как же перезагрузить твои ребра? Да? И весь этот твой мозг?
Да.
Надо сделать следующее. Можно сделать много очень медленных вдохов и выдохов.
Да, можно.
То есть ты много раз отдаешь им приказ, и они его выполняют. И так вы снова договариваетесь, кто тут главный. И они тебя начинают слушаться. Или ты можешь сделать несколько глотков воды. И то же самое происходит. Там все эти мышцы тоже двигаются и тоже начинают слушаться. И все снова в порядке. Понимаешь?
Да.
Одним словом, икота — это когда тебя перестают слушаться твои мышцы и начинают жить своей жизнью.
Да. А знаете, вас передачу я слушаю как раз на iPad. Но сейчас по телефону звоните, но те передачи, которые я не прошу, просто слушаю, я на iPad перезагружена у меня.
Здорово. Ну, звони нам еще, Саш.
До свидания.
Пока.
Буду звонить.
Меня зовут Аскот. Мне 9 лет. Вопрос у меня таков. Почему некоторые животные едят ядовитые растения? И зачем они едят? И почему они не умирают от этого? Меня зовут Аскот. Я уже вам звонить. У меня второй вопрос. Почему, когда человек бьется локтем об какой-то предмет, и у него начинает болеть, у него как этот боль переносится прямо к ладони? Почему? Скажите. Спасибо. До свидания.
Интересные такие вопросы. Ну вот, опять же, не удивляйтесь, будет немножко шумно, потому что на эти вопросы мы тоже отвечали из кафе «Август», где мы собирались с родителями слушатели передачи «Карманный ученый» и вместе придумывали, чтобы ответить разным детям. Вот, например, Аскольду мы решили так ответить. Вот, послушайте.
Алло.
Алло, это Аскольд?
Да.
Привет, это «Карманный ученый».
Здравствуйте, «Карманный ученый».
Ты спрашивал, почему, когда бьешься обо что-нибудь локтем...
Вот я вас тихо слышу, извините.
А ты можешь попросить так всем немножко потише? А я своих друзей тоже попрошу чуть-чуть потише.
Да. Моя мама.
Хорошо. Ты спрашивал про нервы. Ой, извини, я сразу выдал свой ответ. Извини, пожалуйста, я тут задумался. Ты спрашивал, почему, если удариться локтем, то...
Да, боль переносится к ладони.
Да, правда. А ты знаешь, почему мы вообще чувствуем боль?
Нет.
Откуда берется боль?
Я не знаю.
Дело в том, что... На самом деле нет никакой боли в ладони. Боль находится у нас в голове. У нас в голове находится такой компьютер, мозг, ты знаешь, да?
Да.
Вот. И он воспринимает боль. Откуда он узнает про боль? Она передается как сигнал по проводам. Ты знаешь, что в квартирах иногда ставят сигнализацию?
Да.
У вас есть?
Пожарная сигнализация, чтобы если пожар был, чтобы звенело и пожарные приехали.
Да. А вот, знаешь, бывает сигнализация от воров, чтобы они не открывали дверь.
Да,
если они откроют дверь, то сработает датчик, и по проводу побежит электричество и добежит прямо до пульта в милиции. И тогда приедут милиционеры. Так вот, у тебя точно так же по всей коже расставлены специальные крошечные устройства, которые чувствуют боль. И это значит, что кто-то покушается на твой организм. Ну, например, тебя хочет укусить какое-нибудь животное. И твой мозг сразу об этом узнает. И есть провод, который идет от твоей ладони через локоть к позвоночнику и дальше в череп. Такой провод называется нерв. Но если ты ударишь по нему по дороге где-нибудь, например, в локте, в мозг поступит точно такой же сигнал. Понимаешь? Если провод зазвонил, это значит, что где-то в ладони кто-то пытается, например, разрезать ладонь и проникнуть туда. Понимаешь?
Понятно.
И если по нерву ударить в середине, то же самое получится. Мозг получит ту же самую информацию. Он же не знает, где это произошло.
Да, не знаю.
А у тебя часто так бывает, что ты обо что-нибудь так задеваешь?
Бывает иногда, что-то стукаемся нечаянно.
Очень больно, да?
Да. У меня еще был один вопрос.
А какой?
Я вам звонила, у меня другой вопрос был, почему некоторые животные едят ядовитые листья, почему они умирают?
Хорошо. Слушай, вот про твой первый вопрос. Ты спросил, почему некоторые животные едят ядовитые растения и не умирают.
Да, и почему не умирают? Зачем им есть?
Ага, а ты каких животных имеешь в виду?
Ну, я слыхала по телевизору, я смотрю, как они называются, но там вряд ли про них слышали.
Но вдруг я все-таки про них слышал.
Да, но я забыла их название, еще мало пошло. Доманы.
Доманы, да? И что они едят, эти доманы?
Я слыхала, типа, они могут что угодно есть, даже ядовитые листья, еще жирафы.
Да, жирафы довольно-таки устойчивы к этому делу. Понимаешь, в чем дело? Любой яд состоит из отдельных таких крошечных частиц, которые называются молекулы.
Да.
И когда он проникает в твой организм, молекулы — это такой злодей, который знает пароль. Может войти в любую комнату в твоем организме и все там сломать. И вот для... И вот яды, которые могут сломать наш организм, они знают пароли от разных мест. Например, они могут остановить дыхание. Они могут войти в твой мозг, в то место, которое управляет дыханием, и остановить тебе дыхание. Действительно, у доманов так все устроено, что для них не подходят эти пароли. Эти же молекулы на них не действуют. Это действительно касается доманов, жирафов и некоторых еще других жвачных животных. Ты знаешь, что доманы – родственники слонов?
Да, знаю. Ну, они одного цвета. Просто доманы уменьшились, а слоны увеличились.
Да, причем доманы похожи на какую-то, я не знаю, на кого. На...
Я же знала, что у них сзади не ног, спереди ног, и так у слона.
Да, хотя они похожи...
А, зубы как у... А задние ноги как у лошади.
Это правда, они действительно похожи сразу на всех копытных, хотя внешне они похожи на зайца без ушей. Я на сайте выложу фотографию доманов, чтобы ты мог посмотреть на них получше.
Да.
Действительно, они такие загадочные существа.
Да, странные. Он, я смотрю просто серию, ребята собирают очень так и серии, я смотрю каждые рабочие дни после уроков.
Звони нам еще с вопросами про зверей или что-нибудь нам расскажи о зверях. Ты можешь позвонить на наш телефон и оставить рассказ о каких-нибудь животных. Договорились?
До свидания.
Давай, пока. Береги локти. А теперь подошло время разгадки для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Если вы помните, в начале передачи я назвал 4 факта. Один из которых был чушью. И сейчас подошло время сказать, какой из них был полной чушью. Может быть, вы уже угадали. Слушайте внимательно. Сначала я сказал, что человек может сам вырезать себе аппендицит. И это правда. Известно как минимум 2 случая. Один американский хирург и один российский хирург. Российский хирург был в Заполярье, в очень экстремальных таких холодных условиях. И там некому было ему помочь. Он приставил зеркальце к своему животу и под местным наркозом вырезал себе аппендицит. Я на сайте положу ссылку на 10 историй самых удивительных операций, которые люди сделали себе сами. Правда, некоторые из них явно выдумки, но какие-то правда. Посмотрите вместе с родителями, только не пугайтесь. Потом я сказал, что в Японии некоторые поезда летят над рельсами, потому что их отталкивают от рельсов сверхсильные магниты, то есть колеса не касаются рельсов, поэтому поезд идет с очень большой скоростью. И это была правда. Действительно, есть такие летающие поезда, им помогают сверхсильные магниты. И вот мы с Аней обсуждали, что самые сильные магниты – это не те, что на холодильнике, а такие куски провода, через которые идет ток. И электроны, которые бегут толпой, вместе отталкивают гораздо лучше, чем стоящие неподвижные электроны. Такой провод можно намотать катушкой и сделать огромную катушку, на которой намотан километр провода. И вот эти поезда отталкиваются от рельсов, летят над ними – и вперед их тянет тоже магнитная тяга. Такие интересные поезда. Я на сайте положу фотографии про эти поезда. Потом я сказал, что электрический сигнал проходит по нашим нервам со скоростью 500 метров в секунду. И это была правда. Вот в момент, когда вы бьете по локтю, какой-нибудь мебель задевает вас за локоть, сигнал добегает до вашего мозга вот с такой безумной скоростью. То есть совершенно молниеносно. У вас же нету 500 метров в вашем теле, у вас там полметра. Да, это кусочек какой-то тела, небольшой. Вот можете посчитать, за какую долю секунды добегает электрический сигнал. Может быть, надо использовать для этих расчетов кого-то из родителей. Посадите их рядом, попросите вам помочь разобраться, сколько же времени нужно, чтобы сигналу добежать от локтя до мозга. Померьте только сантиметром это расстояние. И потом я сказал, что если началась икота, то если начать кашлять, то она пройдет. Но это была полная чушь. Потому что кашель – это тоже такой резкий, как говорят, рефлекторный выдох через рот. Вот это резкий выдох через рот. А чихание – это резкий выдох через нос. Тоже такой рефлекс. А икота – это тоже такие резкие выдохи, которые делаются при помощи особенной мышцы – диафрагмы, которая у нас находится под ребрами. Я на сайте положу картинку, где видно, как выглядит диафрагма. И, как мы уже сказали, икота – это что-то вроде какой-то ошибки работы компьютерной программы. И компьютер надо перезагрузить, как-то успокоить. А если предлагать ему новые какие-то программы выполнять, то он только еще хуже будет зависать, и икота только усилится. А чтобы перезагрузить ваш компьютер, надо медленно глубоко дышать или медленными глотками пить воду. На этом наш юбилейный 70-й выпуск передача «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф» подходит к концу. Пожалуйста, обязательно каждый день читайте наши блоги. Они страшно интересные. На сайте издательства «Розовый жираф». Читайте IQ-блог, зооблог, геоблог, космоблог, палеоблог. Слушайте наши подкасты, читайте книги издательства «Розовый жираф». Звоните по телефону 514-09-49, задавайте ваши вопросы. До новых встреч. Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».